Александр Васильевич, здравствуйте. Спасибо вам
большое. Добрый день.
Спасибо большое, что приняли нас сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества. Вы, несомненно, герой нашей страны, герой нашего Отечества. Поэтому поздравляю вас. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
За то, что вы сделали для нашей страны во время войны, и за то, что вы по-прежнему в строю, что вы написали замечательную книгу, которая постоянно переиздается, «Правда о штрафбатах». Потому что вот в последние лет 20, наверное, это единственная серьезная такая книга воспоминаний о штрафных батальонах Красной Армии, о которых, к сожалению, в последние годы очень много абсолютно неверной информации дается, и информация просто оскорбительна для памяти тех, кто на Великой Отечественной войне воевал. Поэтому вы позволите, я немного поспрашиваю вас именно вот о штрафбатах.
Ну, правда, что... не 20 лет, а в 3-м году вышла первая книга, а сейчас 16, значит, где-то 13, 14, 15 лет.
Но все равно вот больше таких хороших воспоминаний штрафников.
Потому что пишут те, кто что-то знает, и пишут, скорее всего, те, кто ничего не знает, но придумывает.
Да, поэтому спасибо большое, что согласились принять нашу команду сегодня. И позвольте, задам небольшое количество вопросов.
Пожалуйста. О
штрафных батальонах, что они из себя представляли и как вообще все это работало. Александр Васильевич, если я правильно помню, вы закончили офицерское училище и уже офицером попали на фронт.
Да.
А это были уже какие-то ускоренные курсы или же... Это...
Нет, я... Ну, во время войны все училища перешли на сокращенный курс обучения. Ну, я попал в нормальное училище, которое до войны выпускало офицеров за 2 года. Ну, а во время войны сжали время так, что мы... учились, как говорят, с подъема до отбоя, вот, и каждый день без выходных, поэтому сокращенный вариант был. Я за 6 месяцев закончил 2-е Владивостокское пехотное училище, которое было в Комсомольске-на-Амуре. Вот там я закончил за 6 месяцев, причем закончил его по 1-му разряду, как говорят, на отлично, поэтому получил звание сразу лейтенанта. Потому что остальные, кто похуже сдавал экзамены, получили звание младшего лейтенанта. А кто совсем плохо получал оценки, ну так, кое-как, те получили звание сержантов. Так что училище, видите, сразу выпускало 3 категории – сержантов, младших лейтенантов и лейтенантов. Ну, вот я попал в высшую категорию. Ну, потом мне пришлось послужить еще на Дальнем Востоке, потому что на Дальнем Востоке из Японии, вы знаете, была ситуация тоже напряженная, и пришлось послужить на границе, охранять границу от всяких провокаций японцев в Маньчжурии. Ну, а потом нас по многочисленным рапортам, в конце концов, мы попали в маршевую роту на фронт, и везли нас очень быстро на фронт, но не довезли до фронта. Вдруг остановили наш эшелон, отцепили нашу маршевую роту, и мы потом очень медленно добирались до центральных наших военных округов. И попал я в Южноуральский военный округ, до фронта не довезли. И там полгода я готовил тоже маршевую роту на фронт. Ну, оказывается, как потом я узнал, нас везли для пополнения или для формирования югославской армии или югославских соединений воинских, как уже формировались польские, формировались, значит, чешские уже подразделения. Вот хотели югославскую сформировать. Ну, что-то, Йосиф Броз Тито был человек, видимо, очень, так сказать, твердый в своих решениях и настойчивый, и что-то там не получилось договоренности с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Два его общего не договорились до чего-то. И отложили. И вот нас отложили тоже. Поэтому везли нас уже медленно. И полгода я готовил маршевые роты в запасном полку Южно-Уральского военного округа. И только потом уже, когда мы выпросились, и здесь выпросились уже на фронт, я написал 10 рапортов. Я там 9 месяцев был в этом в запасном полку. 9 или 10 рапортов. На фронт хочу, на фронт хочу. Ну, не я один, многие писали рапорта.
То есть молодежь рвалась
на фронт? Ну да, мы рвались на фронт, потому что...
И даже то, что...
Как же так? Война кончится, а мы еще и на фронте не побывали. Нам обязательно хотелось на фронт.
И даже то, что вот вы охраняли границу на Дальнем Востоке, даже то, что это все равно была служба опасная, и это было нужно кому-то
во-первых,
делать.
Во-первых, все равно оттуда рвались. Тут опасная служба, провокации японские могли быть каждый день. И нас командир бригады, помню, подполковник Суин собрал и говорит, перестаньте писать рапорта, вы здесь нужны. Потому что каждый день может случиться. Ну, а потом после сталинградских событий японцы утихли. Вот, и тогда нас начали постепенно переводить уже в действующие армии.
Александр Васильевич, вы сразу попали вот, в 8-й отдельный штрафной батальон? Или же...
На фронте?
Да.
На фронте сразу. Потому что дело в том, что нас, когда мы уже выпросились на фронт, я, в частности, попал на Белорусский фронт, в запасный полк, запасный офицерский полк Белорусского фронта. И уже оттуда нас разбирали в действующие подразделения, в действующие части. Приехал представитель воинских частей, ну, вначале, значит, там забирали одних, потом других, потом и до нас дошла очередь. Приехал представитель воинской части, так побеседовал со мной, посмотрел мое еще тощее личное дело, ну что, лейтенантом прослужил год всего-навсего, вот, поговорил так, ну а я, в общем-то, сибиряк вроде, дальневосточник, рост у меня, слава богу, был 1,90 м, вот, да, 1,90 м, я уже забыл, какой у меня рост был, 1,90 м, ну и потом крепкий такой дальневосточник. Вот он посмотрел, говорит, ну, хорошо, лейтенант, пойдешь к нам в штрафной батальон. Я опешил, я знал, что какой штрафной батальон, потому что мы уже знали и приказ 227, и знали, что штрафной батальон – это, так сказать, для тех, кто провинился в чем-то. Вот, искупать вину свою в штрафной батальон направляли. И я опешил, говорю, а за что мне? Он говорит, ни за что, тебя не штрафника берут, а берут для того, чтобы ты командовал штрафниками. А вот твоя дальневосточная, так сказать, закалка, твое отличное окончание училища, умение, так сказать, командовать, ну вот, пригодится, будешь командовать, помогать им искупать вину свою перед Родиной. Вот таким образом я и попал. Так что на фронте я сразу был уже... В других частях я не воевал. Я воевал сразу в штрафном батальоне.
А вы сначала получили взвод или сразу роту?
Взвод. Не, ну, все. Ну, что лейтенант? Там старшие лейтенанты, капитаны получали взводы. А я лейтенант. Мало того, отбирали же из командный состав в основном уже имеющих боевой опыт. Вот нас отобрали 18 человек. Из них 17 все были уже с боевым опытом, ранены после госпиталей, в резерве. Вот. А я один не обстрелянный еще. И меня это несколько удивляло. А этот майор Лозовой был замначальника штаба батальона. Он говорит, ничего, ты подойдешь. И все. Вот таким образом я попал сразу в штрафной батальон. Так что боевая моя, так сказать, биография началась со штрафного батальона, фронтовая.
Александр Васильевич, вы тогда были очень молодой человек, и к вам приходили в ваше подчинение штрафниками, там уже и капитаны, и майоры, и подполковники, и полковники, да. И они были значительно старше, чем вы.
Да,
как вам удавалось, вот еще тем более бывших офицеров?
Я и боялся этого. Я вначале боялся, ну как? Во-первых, я представлял, что это же, ну, по приказу, это преступники. Ну, какое-то преступление он совершил. Он преступник, хотя он и майор, или капитан, или подполковник, тем более полковник. Как я ими, лейтенант, молодой, еще безусый, как я ими буду командовать? Я боялся, честно говоря, как это у меня получится. И буквально с первого дня я понял, что мои опасения были напрасны. Все они понимали, раз его лишили воинского звания, хоть на время, он рядовой, а я командир. Ну, армейская субординация. Командир приказывает, приказ начальника, закон для подчиненного. Что бы я ни сделал, что бы я ни сказал, это для них закон. Они... Это сознательные люди, они все офицеры, они понимали вот эту разницу между его прежним положением и нынешним положением. У меня не было никаких проблем с тем, чтобы управлять этим взводом. Вначале мне дали взвод разведки, причем взвод разведки был не штатный, он по штату не предусмотрено было отдельного взвода разведки в батальоне. Но по необходимости такой взвод сформировали. Он в состав рот не входил никаких, а был отдельным взводом. Вот мне формировать этот взвод пришлось. И поначалу боевые действия начались, когда я командовал взводом разведки. А потом взвод этот расформировали, и я стал командовать обычным стрелковым взводом. А потом постепенно, с ходом боевых действий, продвигался, как говорят по службе, стал командиром роты. Вот. И, в общем, начал в штрафном батальоне лейтенантом, а через каких-то год с небольшим в Берлине на победу я встретил уже в майорском чине. В 20... Сколько мне было? 21 с половиной. Вот в таком возрасте майорная, я уже был, так сказать, сам себе на уме. Я уже майор, я уже командую, я уже могу, так сказать, управлять не только собой, но и подразделениями. Так что у меня появилась уверенность определенная. Вот так.
Александр Васильевич, как были вооружены штрафники? Потому что там же сейчас говорят, что чуть ли не с палками там бегали в атаку.
Да, ну, да? Это Михалков. Я говорю, ну хорошо. Володарский в своем штрафбате нагородил такого, чего не было вообще никогда. Не могло быть в штрафном батальоне. А Михалков и его переплюнул. Он на крепость, значит, вооружил штрафной батальон черенками от лопат. Ну, это... Это надо, я не знаю, какого ума быть человеком, чтобы представить себе батальон, который идет на укрепленную крепость с палками. Это значит, это умышленно послать на смерть людей, без надежды, что они какую-то задачу могут выполнить. Ну как, с палками против артиллерии, против пулеметов идти? Это все неправда. Батальон наш вооружался по штату, как положено. Было 3 стрелковых роты. В каждой роте 3 взвода. Вооружены были винтовками и автоматами. На каждый взвод был один ручной пулемет. Были еще, кроме того, пулеметная рота была. Рота автоматчиков, минометная рота, 82-миллиметровые минометы и рота противотанковых ружей. Ну, причем оружие мы получали полностью всегда. не было никогда такого случая, чтобы вот, как говорят, вооружили одну винтовку на троих. Такого не было. Потому что ведь штрафной батальон – это, ну как вам сказать, это подготовленные люди. Если подразделение, какой-то там полк или батальон сформировали из вчерашних колхозников или лесных каких-то работников, они никогда не держали винтовку в руках. Их надо было учить. Ну как научить в короткое время? Чему-то научили, но он не был мастером, так сказать, действия этим оружием. А здесь офицеры. Они все, ну, без исключения, будем говорить, заканчивали какое-то военное курсы, училища или что-то такое. Они, если он капитан-майор, он уже прослужил много лет в армии. Он уже имеет опыт командования. Он уже умеет обращаться с оружием. Так как этих людей, готовых, умеющих обращаться с оружием, посылать с палками? Или вообще без оружия? Всегда батальон был полностью вооружен. Мало того, если в стрелковой части, например, у нас были пулеметы станковые, ну, слава богу, 70 килограмм вместе со станком и с водой в этом водяном охлаждении. Два человека обслуживают его. Один тащит пулемет, другой тащит станок. А потом, когда появились новые пулеметы Горюнова, уже не Максима, а пулеметы Горюнова, он в два раза легче, у него воздушное охлаждение, облегченный станок. То есть нам, в штрафной батальон, эти пулеметы Горюнова давали раньше, чем в обычные стрелковые батальоны, потому что штрафной батальон всегда впереди, он пробивная сила, за которым, может быть, потом пойдет батальон или полк дивизии. Поэтому нам давали это оружие. Даже противотанковые ружья тоже были две системы. Первая система была однозарядная, а потом пятизарядные были симоновские противотанковые ружья. Мы тоже получили их первыми по сравнению с другими. Так что вот эти два примера говорит о том, что без оружия – это выдумки, причем выдумки злостные, прямо скажем. Вот упертые, а сказать, что у них было плохо, что штрафников Сталин направлял для того, чтобы их уничтожили немцы, без всякой цели. И потом даже этот самый, помните, была серия документальных фильмов «Алтарь Победы», к 60-летию Победы. Там даже была серия тоже штрафбатов, и я там участвовал. Мы там многие участвовали из тех, кто прошли школу штрафбатовскую. Вот, и мы говорили о том, как мы воевали и как это было. А потом, значит, Серебряков от имени всего коллектива организаторов этого фильма говорит: да, я читал много, я знаю много, и все, что мы делаем в фильме, показываем, все правда. Выходит, что мы то, что мы говорили, это неправда, а вот он, Серебряков, он знает, что это правда. И потом был второй фильм у них в этой серии, назывался он «Генералиссимус». Там тоже все говорили о том, что роль Сталина в войне какова была, как ее чувствовали солдаты и офицеры. А потом Кваша, покойный, который там в каком-то фильме играл монстра такого Сталина, так он заявил, что победа была достигнута народом вопреки Сталину. Ну как-то вопреки. Вопреки верховному главнокомандующему, значит, он что, мешал, сопротивлялся, делал все, что мы проиграли, а мы взяли да победили. Ну, вот все такая вот неправда.
Александр Васильевич, немного, вот мы заговорили об оружии, немного вернувшись назад. Вот когда вы учились в пехотном училище, какие вы системы осваивали? Ну, понятно, что там винтовка Мосина, СВТ, ППШ.
Ну, винтовка, во-первых, самозарядная винтовка Токарева. Это мы уже... Мало того, у нас были соревнования с закрытыми глазами разобрать, как он назывался, затворно-спусковой механизм. Я уже забыл, как название, память стала сдавать. Вот. С закрытыми глазами полную разборку винтовки Токарева и собирать ее в полную сборку с закрытыми глазами. Я выиграл пачку махорки на этом деле.
Вот. Потом что, винтовка Мосина, ППШ, ну, Максим, Дегтярев.
Дегтярев, да. Потом, мало того, мы изучали и мины. Минное дело мы изучали. И свои мины, и немецкие мины мы изучали. Поэтому... Даже потом, когда мне пришлось участвовать уже в боях, я минное дело знал. Я даже разминировал минное поле в одном месте и переставлял на другое. 200 примерно мин переставил, но потом на какой-то 207 или 208 подорвался, наступил на мину. Ну, всякое бывает на войне, поэтому и тут...
А противотанковые ружья тоже изучали? ПТРС, ПТР, да.
А как же и противотанковые ружья? Все оружие.
Ручные гранаты.
Все и гранаты, и противотанковые гранаты, и ручные гранаты, и метание гранат. Все это было. Причем подготовка такая с подъема, а подъем в 6 утра, с подъема до отбоя в 11 часов вечера или ночи. Постоянная тренировка в каких-то событиях. То лыжная тренировка, то тренировка в штыковом бое, то тренировка в всякого рода перебежках, то какое-то тактическое занятие с ночным выходом, то тренировка, как говорят, по магнитному курсу, так сказать, вот магнитно, компас дают тебе направление, кроки, где повороты какие. И вот мы ходили ночью, тренировались правильно держать курс по этим крокам. Так что тренировки были очень серьезные и очень напряженные. Поэтому нас кормили очень хорошо в училище, но нам не хватало этого. Нам не хватало. Я помню, мы на лыжных тренировках вечером ходили мимо одного ларька, в котором ничего не было, кроме консервов крабовых. Крабовые консервы, баночки, я помню, 50 копеек стоили-то они. Но мы набирали, по 3, по 4 банки консервов наберем, приходим и на ужин или на завтрак сдабриваем свои кашу или там что. Нам дают еще этим крабовым консервам. То есть все время были разговоры были только о том, а как наша бабушка готовила пироги, какие вкусные борщи готовили. Все, не, как говорят, не о женщинах, не о бабах разговор был, а о том, какой пищи нас кормили дома. Потому что вот выматывало нас и мороз, и вот эта физическая нагрузка настолько, что хотелось есть всегда. Вот так. А кормили нас хорошо, только табак не давали. А табак мы покупали. И рядом за забором стояла колония заключенных. Им табак давали, а нам, курсантам, табак не положен. Так эти заключенные нам через челочки забора продавали табак, махорку. Причем спичечная коробка. 60 рублей. 60 рублей – это был оклад денежного содержания курсанта. Рядового там 7 рублей 80 копеек, или а нам, курсантам, 60 рублей был оклад. Так вот, спичную коробку этой махорки мы покупали за свой месячный оклад. Правда, они нас дурили, как говорят, мальчишки же мы, а они-то все умные. Они эту махорку... пересыпали опилками, дубовые листья резали туда, и там махорка 30% может было, остальное все по примеси. Ну,
ясно.
Да.
Ну, вернемся на фронт. Александр Васильевич, вам как-то запомнился ваш первый бой? Можете его описать?
Ну, это был не бой, вообще-то говоря, а это был рейд нашего батальона в тыл к немцам. Вот, кстати, говорят, что вот за штрафными батальонами все время заградотряды упирали в спину пулеметы и пистолеты, и только так гнали штрафников в бой. Это тоже выдумка, причем злостная. Вот наш штрафной батальон направили в тыл к немцам. Мы прорвались через линию фронта и 5 дней воевали в тылу у немцев. Что, за нами заградотряд должен был идти? Какой нужен заградотряд, чтобы батальон воевал в тылу у немцев под дулами заградотрядов? Ну, ерунда, конечно. Вот, 5 дней воевали мы в тылу у немцев. Ну, как воевали? Нарушались коммуникации, резервы подходящие уничтожали, взрывали железную дорогу, мосты взрывали. В общем, короче говоря, дезорганизовали тыл, оперативный тыл, ближайший тыл немцев с тем, чтобы они не могли подтянуть резервы. А в это время Третья армия, а мы были переданы в состав Третьей армии от генерала Горбатова, вот, в это время Третья армия, пока мы там в тылу все это нарушали, все коммуникации, Третья армия пошла в наступление с фронта и взяли Рогачев и большую часть района Рогачева. Жлобин тогда не удалось взять.
Вот так. Когда ваш батальон был в этом рейде в тылу у немцев, там были ли случаи, что кто-то перебежал к немцам?
Нет, перебежали это перед тем, как в Жлобинских боях, еще до перехода нашего в тыл, там перебежали, 7 человек перебежали немцам. Ну, потом был приказ Рокоссовского специально по этому поводу, и нашего начальника штаба майора Носовича сняли с должности и отправили в войска нештрафные. Наказали из штрафного батальона в обычную часть. Потому что он, как говорит, ну...
Не уследил.
Не уследил. Так нарушил доверие, что ли, командования. Что раз он не уследил за этим делом, то есть он, мало того, ему кто-то доложил, что вот он, там 3 убиты, 4 ранены, убиты даже там где-то вроде похоронены, а раненые уже в госпитале. И он донес в штаб фронта о том, что вот эти штрафники, значит, вышли из строя. А через месяц они оказались пойманы уже у врага, у немцев. И вот тогда начальника штаба наказали. А у нас были в это время много пропавших без вести. Сказать, что это перебежчики, я не могу, потому что в тылу, знаете, двигаешься, убили человека, и его не заметили. Мало того, когда мы прорывали линию фронта, у нас одна рота наткнулась, то есть мы перешли линию фронта незаметно для немцев, чаще, значит, 2 роты. А 3-я рота, где-то там кто-то зацепился за колючую проволоку, она была вся обвешана банками, и вот этот как баночный телеграф зазвонил, и немцы выскочили и начали обстрел. И эта рота потеряла много. А потом мы же ходили в тыл без документов, без наград. То есть все сдавали в штаб батальона. И когда батальон ушел, а вот эти, которые там остались пораженные немцами, они же без документов. Кто их подбирал? И куда их девали? А у нас они тоже считаются без вести пропавшими, потому что нет данных о том. Поэтому среди без вести пропавших, как там было, человек 25 или 30 даже, Вот. Кто-то, может быть, избежал к немцам, но не было такого случая, что вот мы видели или знали об этом.
Ну, то есть, скорее, вот эти 7 человек, убежавшие к немцам, это такое исключение.
Да, это было ЧП. Это редкое исключение. Ну, редкие исключения бывали. Ну, знаете, как говорят, в семье не без урода. Вот. Были случаи и самострелы. У нас штрафники, которые... Он знает, что он ранен, все пролил кровь, он свободен, освобождается и восстанавливается во всех своих правах. Так они придумали. Сами себя стреляли. Во время обстрела, причем стрелять пулей же, это сразу будет понятно, что что-то не то. Так это делали как? Из автомата пулю из патрона вынимали, вставляли туда осколок. Осколков можно ковырять где угодно, потому что обстрелы все время идут. Осколок вставляли и друг другу, извините, в заднее место, в мягкое. И кровь пошла, и ранен, и осколок, не пуля. Вот. Ну все, ранен в госпиталь. А потом особист, у нас всего был один особист, старший лейтенант в батальоне. Не так, как у Володарского, там чуть не за каждым штрафником, да и за командиром дивизии даже следят штрафники, то есть эти особисты. У нас был один особист, и он раскопал. Раскопал вот этот случай тоже с помощью штрафников. Они ему доложили. Ну, знал.
У него своя агентурная сеть была. То есть у него были свои
осведомители. Да, во-первых. А во-вторых, штрафники сами не терпели таких случаев. Если они узнали, они донесут не потому, что они доносчики, а потому что как же так, мы скупаем вину свою, а он, сволочь, извините, значит, таким образом уходит из общего правила.
То есть фактически любая царапина, любая даже незначительная рана уже освобождала штрафника.
Извините, не любая царапина. Если царапина, это еще не ранение. Ранение, когда поражение тела человека требует госпитализации, лечения. Вот тогда это ранение. А если там где-то ему мочку уха зацепило, или там где-то царапину отделался, это не ранение. И они сами понимали, что это не ранение. Ранение – это когда требуется госпитализация, требуется лечение медицинское. А
были ли такие случаи, что если идет тяжелый бой и кто-то из штрафников ранен, что он не сразу уходит, потому что он понимает, что нужно помочь.
Такие случаи не единичные. Вот я сейчас собираю, у меня много документов уже из ОБД «Мемориал». Очень много наградных листов я беру, таких, которые показаны, что вот он ранен, штрафник ранен, он имеет право. Мало того, он тяжело ранен, его вынести должны, а он остается для того, чтобы воевать дальше. У меня был случай лично со мной, я когда был ранен под Брестом, тяжелое ранение было, я лечился долго, почти месяц. Вот. И когда возвращался с одним штрафником, который рассказал мне, что он был легко ранен со своим товарищем, они из нашего батальона, были легко ранены. Им оказали помощь и сказали: самостоятельно добирайтесь, вот там медпункт, там от вас отвезут в медсанбат. Один из них говорит: слушай, ведь мы уйдем, а там ребят-то меньше осталось. Они же, им труднее теперь без нас. Давай вернемся. И они вернулись, и вы снова воевали, пока этот автор, так сказать, инициатор возвращения, был убит, а второй был тяжело ранен. Вот уже второе тяжелое ранение, когда его уже вывезли, вот он лечился в госпитале вместе со мной. И таких случаев много. Даже с самых первых боев, когда еще под Сталинградом, у меня есть наградные листы, как один старший политрук попал в штрафной батальон. Ну, за что-то там, я сейчас не знаю. И он был ранен, но он не бросил своего, так сказать, боевого поста и продолжал воевать, пока не был убит, пока не погиб. То есть и имеет право уже, он искупил вину своей кровью, но он из солидарности, боевой солидарности, не может бросить товарища, потому что он же офицер, у него честь офицерская еще, так сказать, не погублена, не пропала. И вот эта офицерская честь, она очень многих держала на нужном, как говорят, на нужном уровне.
Александр Васильевич, вот в штрафбат попадали за какие-то проступки, то есть за совершенные преступления, там самые разные, какие могут быть. А обсуждали ли штрафники между собой, кто за что попал? Было ли какое-то отношение, например, к интенданту какому-нибудь, который там проворовался? Было ли какое-то такое презрительное отношение? Потому что одно дело, если действительно там боевой офицер там выпил, подрался с кем-то, там застрелил кого-то случайно, то есть, ну, можно понять. А было ли какое-то такое пренебрежительное отношение к тыловикам? Вот, ты смотришь, что много интендантов там.
Такого, ну, что противостояния не было. Были, может быть, ну, такие, ну, попали в одно, как говорят, место. Тут уже не до того, что два лагеря, одни хорошо виноваты, другие плохо виноваты. Раз попал, значит, в чем-то, ну, понимаете, в мирное время за это, может, вы могли выговор объявить, ну, на вахту посадить. А в военное время это расстрел за такое преступление. Оно абсолютно аналогичное. Поэтому обсуждали, ну как, любой, даже вот возьмите сейчас любого заключенного, которого посадили, да не так уж я и виноват. Обязательно у него есть оправдание, что он не так виноват, понимаете, что его засудили слишком. И такие были разговоров много, вот таких много разговоров было. Да ну, но штрафбат – это школа. Это, понимаете, а потом очень много было, потом, особенно когда наступательные бои были, много бывших пленных, бежавших из плена, освобожденных из плена, но он офицер. Он каким-то образом нарушил присягу, оказавшись в тылу у немцев, да еще и на оккупированной территории, да еще и не ушел в партизанский отряд, а где-то там приспособился,
просто тихонечко отсиделся.
Да.
Отсиделся.
Да. Отсиделся.
Угу. То виноват? Есть это было как проверка, получается. Да. Да,
что... И получается так, что можно его послать, конечно, в обычный в стрелковую часть. Но почему? Он же виноват. Тогда направлять его в такую часть, где он проявит себя. Или он побежит к немцам, или он будет воевать. И как только бой начинается, сразу видно, кто есть кто. Понимаете? Так что проверка боем вот в штрафных частях была, пожалуй, самым верным способом проверить, а кто он. Не бежал ли он под прикрытием тех же самых немцев, не состоит ли он в какой-нибудь группе диверсионной. А и таких групп очень много засылалось. Из пленных, числа из власовцев, или из таких же, которые пошли к власовцам. Их много было. Если моя память не изменяет, то где-то сотни таких групп были, которые забрасывались и в глубокий тыл, и в тыл войсковой с задачами и либо шпионить, либо что-то вредить. Так как узнать? Вот он пришел, бежал из плена, говорит, а может, его послали? Может, ему задание дали? Не позвонишь же какому-то там Кальтенбруннеру или Мюллеру, не позвонишь, не спросишь, как он там, имеет задание или не имеет задание. А как проверить? А в бой. Ну и в бой не просто где-то, а вот в штрафной, потому что там сильнее бой, там опаснее. и там он, скорее всего, проявит себя. Поэтому я считаю, что штрафные батальоны были необходимы, необходимы и оправданы. Не это всякие Володарские и прочие там, которые говорят другое. Они не правы.
Александр Васильевич, такой вопрос. А были ли такие штрафники, которых вы два раза встречали? То есть человек попал в штрафной батальон, пролил кровь, вышел, а потом еще раз провинился, еще раз к вам попал?
Мне не попадались.
То есть все
мне только... не попадались. Я слышал, вот в штрафных ротах там были сержант, который два раза попадал, даже чуть не три раза попадал в одну и ту же штрафную роту, потому что он оправдает себя, а потом опять натворит, что он такой, и опять. Ну, я вам скажу, что еще другая категория была. Штрафники попадали по приговору трибунала. Сколько? 10 лет ему дали? 3 года, то есть 3 месяца штрафного батальона. 10 лет или 3 месяца, это разница. Вот. 8 лет или там поменьше, 2 месяца штрафного. 5 лет или меньше, 1 месяц штрафного батальона. Так за 1 месяц можно выжить, как говорят, и уже судимости нет. Уже оправдал себя полностью. Вот. Поэтому вопрос-то, извините, был какой насчет два раза.
Было ли два, кто-нибудь, да, кто два раза попадал в штрафбат, на ваш,
у вот нас, именно в ваш штрафбат? У нас, у меня лично ни в взводе, ни в роте, да и я не слышал, что в батальоне были, как говорят, дубликаты в этом отношении. Не было случая. А в штрафных ротах я читал, я в штрафной роте, контактов мы никогда не было у нас с нами. Это я уже после войны и встречался с командирами штрафной роты 61-й армии, командиром штрафной роты 10-й армии Прибалтийского фронта. Он сейчас живет в Хабаровске, командир штрафной роты. Мы с ним переписываемся. Он мне рассказывал, как они были. Ну, я только читал о том, что такие мои случаи были. Но лично я не могу свидетельствовать об этом.
Александр Васильевич, следующий вопрос. Бывали ли случаи, что в бою действительно вот идет бой? Штрафной батальон ведет бой, и вы или кто-то еще из офицеров видит, что кто-то из штрафников перебегает к немцам, и вы были вынуждены открыть огонь по ним. Такое было,
ну,
бывало,
я вам скажу, нам было дано право, нам было дано право применять оружие явно, так сказать, преступным элементом, который проявляется в преступности в бою. Таких случаев не было. Один случай у меня был, но похожий, может быть, случай. Был у меня один штрафник. Веселый, бодрый, анекдотами сыпал, рассказывал о своих похождениях и боевых, и женских, и так далее. Ну, такой рубаха-парень. Я его назначил командиром отделения. Боевой, а в чем он? Капитан по званию, да еще из гвардейской роты, из гвардейской части. Ну, думаю, боевой мужик-то. Вот, назначил командиром отделения. И когда вот форсировали ордер, мне доложили, что это отделение, значит, в надежном месте упрятано как резерв мой командира роты. Какой резерв? Я никакого резерва не назначал, и тем более у меня стоит задача форсировать ордер. Какие там резервы могут быть? И пошел я туда. Ну, в землянке вот хорошей там спрятали. То есть они хорошо упакованы, упрятаны. Вот, резерв надежный. Прихожу, оказывается, этот командир роты, то есть командир отделения теперь, взял свое отделение, прикрылся этим отделением, сказал, что он назначен резерв, вот мы пойдем на форсирование, а они останутся как резерв. это трусость. Он понимал, что 200 метров ширина реки, преодолеть ее под огнем противника надежды мало. И вот он, несмотря на то, что он из гвардейской части, но с гнилой душой оказался. И вот его солдаты, штрафники, когда узнали, что он их подвел, что он ими прикрылся фактически, свою трусость прикрыл, и говорит: ой, товарищ капитан, мы его сейчас сами укокаем здесь. Я говорю: нет, самосуда не будет. Сейчас выведем его, и я его или применю оружие, как я имею право, вот, или отправлю в батальон, пускай там с ним разбираются. Я потом думаю, отправить, значит, надо его охранять, значит, по крайней мере, двух человек надо отрывать от боевых действий. И в это время, когда я его выгнал, тут выходи из землянки, он вышел, и над ним разорвался снаряд, его изрешетило. Бог наказал, как говорят, понимаете? И у меня легче на душе. И я, во-первых, я не применил оружие против своего подчиненного. Во-вторых, мне не надо его сопровождать никуда. И в-третьих, у меня ненадежного человека на формировании меньше одного будет. То есть вот такой случай был. Был случай другой, один из штрафников как-то, из числа освобожденных из лагерей. Ну, там тоже были офицеры. Вот. Выпросился на фронт. Вот. И тоже такой веселый был, все. Я его назначил. Да, он сказал, что он повар был хороший, значит, и до тюрьмы, и потом попал где-то в тюрьму из-за этого. Вот. И что он даже в лагере готовил из скудного, так сказать, пайка зэковского, он готовил так хорошо, что его зэки уважали. И я говорю: ну хорошо, у меня пойдешь на кухню, будешь готовить. А потом пришел еще один штрафник, такой 50 лет, худенький, дал ему автомат, думаю, как же он своими куриными лапками этими будет автомат-то держать. И говорит: знаешь что, давай-ка ты иди на кухню, а вот от того кухонного в строй. И когда я его вызвал, говорю, что все, сдавай кухню вот этому, значит, штрафнику, а сам в строй. Ну ладно, капитан, посмотрим, кому первая пуля будет. Это была угроза. А вдруг он мне эту пулю пошлет? Я же впереди пойду. Вот. Ну, он погиб на фронте, я не знаю, как он погиб, ну, где-то под пулю попал. А я, слава богу, выжил. Так что вот таких два случая у меня было, а остальное я не могу припомнить, чтобы были какие-то такие похожие случаи.
Александр Васильевич, такой вопрос. Была ли какая-то специальная пропаганда у немцев для штрафников? То есть они кричали вам, что переходите к нам, что мы знаем,
особенно, когда они узнавали, что перед ними штрафной батальон, так они забрасывали нас листовками. Листовка «Пропуск». ШВЗ, штык в землю. Вот с эта листовка дает право прийти к немцам, и они тебя там, офицер, знаешь, что мы офицеры, штрафники, что полностью на офицерский паёк посадят. Что, ну, в общем, такие расписывали райские условия, что только переходите. Были такие случаи, и не один случай такой был, когда нас забрасывали листовками. Забрасывали листовками даже так. А вот сын Сталина Джугашвили уже сдался. И он призывает вас приходить. А вот сын Молотова еще. А у Молотова сына-то не было. И сын Молотова вот тоже. И фотография. Вот сын Сталина, сын Молотова.
А, ну, был же запрет читать листовки, да, что за это тоже можно было получить серьёзное наказание.
Нет, дело в том, что, я вам скажу, политработники и особист нас, они очень рьяно, так сказать, следили за этим делом, чтобы никто не поддался этой агитации. А потом, когда поняли, что эти листовки штрафники используют только для одного дела, по нужде, как говорят, использовали. Даже эти самые самокрутки с махоркой из этих листовок не закручивали, брезгивали. Эта гадина немецкая, еще я буду в рот брать ее, только в другое место. Вот таким образом. Так что были листовки, были агитации, и пропаганда была голосовая, громкоговорители, запускали то «Катюшу», то какую-то песню, я еще помню, «Вольга, Вольга, мути, Вольга», значит, на немецком языке, а потом передавали признаки или призывы сдаться, но это было бесполезно. У нас не было случаев, чтобы кто-то поддался под эти агитацию.
А как была поставлена политическая работа? Вот вы сказали, что был замполит в батальоне. И как
он... Ну, во-первых, поначалу, когда батальоны формировались, замполиты даже во взводах, политрук взвода был, замполит роты, замполит батальона и целый политаппарат агитаторов. А потом постепенно стали, во-первых, замполит, политрука взвода убрали из штата, замполит роты убрали из штата. Но почему-то вот парт-политаппарат батальона остался, может быть, даже за счет этих убранных с нижних подразделений, он стал довольно большим. И уже в каждую роту был направлен агитатор. И у меня был агитатор Пиун, майор Пиун. Потом был еще майор Оленин. Еще штрафники его очень любили, политработника. И говорили: о, Ленин идет, а Ленин, о, Ленин. Делили. Он хороший был человек, очень такой пример подавал именно боевого. Вот. Так что политработники у нас были, и политработа шла довольно хорошо. Я вам скажу, что политработники узнавали, кто из них был членом партии, кандидатом, кто не комсомольцы, собирали их. Они же уже не были членами партии. У них партбилеты и комсомольский билет уже где-то в другом месте были. Вот. Но уже знали, ага, вот эта вот партия собирает бывшую партийную группу и свою работу там, видит, что они коммунистами остались, они комсомольцами остались в душе, потому что это же, он знал, что это временное лишение его этих прав и возможностей. Поэтому проводилась такая работа с нештатными комсомольскими и партийными организациями. Так что работа. А вот когда мы в обороне стояли, каждый день свежие газеты. Если газет нет, написано от руки сводки Совинформбюро, приносили к нам в окопы. И это работа политаппарата. Я должен сказать, что мы... Ну, опять я говорю, в семье не без урода. Был там у нас один политработник, которого терпеть не могли. Потому что он не был политработником в душе. Он был какой-то, провозглашатель лозунгов, в которых сам он не верил. Наверняка, а вот лозунги. Вы знаете, во время войны мы получали зарплату. Ну вот у командира взвода было 900 рублей. На 100 рублей больше, чем в стрелковом батальоне. И у гвардейцев на 100 рублей было больше. Так мы еще говорили: о, наш батальон почти гвардейский, потому что у нас оклады гвардейские. Вот. Так вот, посылали денежные аттестаты на семьи. Часть нашей зарплаты уходила нашим родным в тыл. Вот. Часть зарплаты мы оставляли себе. А часть, кстати говоря, большую часть, мы подписывали на займы. И вот этот капитан Виноградов, которого мы не любили, всегда выступал: о, на 3 оклада давайте подписываться, каждый на 3 оклада. А потом, когда узнали, мы все подписались на 3 оклада, а узнали через Начвина: а сколько Виноградов? А он на 1 оклад подписался. Он нас агитировал, а сам не делал. Вот так, такие были. Ну, такой, я понимаю, что был один человек такой у нас в батальоне, его не любили, и слава Богу.
Александр Васильевич, еще такой вопрос. Вот вы сказали, что 5 лет по приговору трибунала заменяется месяцем в штрафбате. То есть, да, не было заменяться.
Да, 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 да.
А вот за то время, что вы воевали в штрафном батальоне, был ли действительно такой тихий месяц, что человек мог просто отсидеться этот месяц, не участвовать в серьезных боевых действиях?
У меня был ординарец Женя. Я потом фамилию уже по документам узнал, а так я не помню его фамилию. Женька, ординарец, все. Он был младшим лейтенантом, где-то в ремонтной мастерской был. Отремонтировали какой-то трофейный мотоцикл, и он, значит, погонял этот мотоцикл, сбил девочку. И попал вот за это в штрафной батальон. Он был у меня вот после Рогачевского рейда, мы еще на реке Друдь брали плацдарм. Вот он был у меня там ординарцем. Он меня спас, честно говоря, когда я провалился под лед на Друте. Он меня спас, вытащил из этой, из полыньи. А потом мы были на формировании. А потом встали в оборону. А потом пошли в наступление. Так он пробыл в батальоне, я не знаю, сколько ему дали, месяц или два, но он пробыл в батальоне больше своего срока, потому что в боях не участвовал. А это не считается сроком. Если в батальоне, только боевые действия считаются. Так что если месяц боевых действий, это редко кто вызывал. А вот когда мы были в Рогачевском рейде, мы 5 дней воевали. И из 800 человек батальона 600 были освобождены за подвиги без ранений. Это было первое условие по положению о штрафных подразделениях. Человек может искупить вину свою подвигом. А только потом, если ранен будет, или тем более, если убит, убиты все на войне святые, все, так сказать, невиновны. Так вот, он пробыл больше, чем ему было положено, потому что он не был в боях. А вот в боях, вот, когда мы в Рогачёве были, 5 дней воевали, из них кому 3 месяца было, кому 2 месяца, кому месяц, но 5 дней боев, за которые он проявил себя, все, он ушел из батальона, восстановился полностью в своих правах офицерских. Ему вернули награды, ему вернули все воинские звания, какие у него были, и так далее. Так что месяц, 2-3 – это понятие весьма растяжимое. Главное – воевать. И воевать хорошо. Будешь воевать хорошо, никакого месяца, никаких 3 месяцев тебе и не понадобится. Вот такие случаи у нас были.
Ясно. Александр Васильевич, еще вот такой вопрос. Вот вы сказали, что у вас была повышенная зарплата, у вас было самое новое оружие в батальоне.
Да, да.
А как с питанием?
С питанием обычное, стандартное армейское питание. Никаких условностей, никаких добавок, никаких ограничений. Вот положено было там 600 грамм хлеба, допустим, сухари, горячая пища 2 раза, а то и 3 раза в сутки. Вот. все это было. Это у Володарского только в фильме. Там ни на какое довольствие батальон не ставили. Они сами себе добывали пищу. Или у населения прифронтового грабили, либо на склады набеги делали, на наши же склады. И, ну, это глупости. Кормили, то есть обычно на каждую кухню, то есть на каждую роту была походная кухня. И эти походные кухни всегда, ну, когда позволяла обстановка, всегда мы ели и горячую кашу, и горячие супы, и борщи. Понимаете? Бывали случаи, когда боевые условия не позволяют. Нам давали сухой паёк. Сухой паёк обычно нам давали на трое суток, на всякий случай. Не будет горячей пищи. Есть сухари, есть консервы, есть там кусочек сала или какая-то вяленая рыбка, или еще что-нибудь, но всегда в кармане или вещь в мешке сухой паёк был. Так что голода у нас никогда не было. Был один случай такой, когда нас после Рогачёва, вот после рейда, нас еще перебросили под Быхов для того, чтобы там наступать еще. Но валил такой снег, и валил он целых несколько дней, что фактически и наступление это отменили, потому что невозможно, такой снег выпал. И продуктов уже нет, потому что не подвезли, подвезти нельзя, все дороги завалены снегом. И мы почти неделю жили на диетическом пайке. А в чем заключался диетический паёк? На кухне был мешок сухарей и банки с американской тушенкой. Больше ничего. Так брали снег, снег было в изобилии, снег растаивали в кухне, кипятили воду, открывали одну банку консервов с американской тушенкой. Получался бульон на 100 литров воды и одна банка литровая тушенкой. Представляете, какой бульон. И один сухарь. И вот, пожалуйста, котелок тебе из этого бульона и один сухарь. В сутки все. Больше ничего. Так это потому, что обстановка была такая. Это не потому, что нас морили голодом, а потому, что обстановка такая, она не позволяла по-другому. Ну, вот так.
Александр Васильевич, да, вот извини, что долго очень вас спрашиваем.
Ничего.
Но вот еще вот, возвращаясь к этому злосчастному сериалу «Штрафбат», который, к сожалению, многим очень мозги отравил просто.
Да.
Вот там первое изображено, что там все заключенные в этом штрафном батальоне. Да, и там еще изображен священник православный, который каким-то образом там в этом батальоне появляется, и там еще из Максима там немцев поливает, да, и так далее. Да, да. Какое было отношение вообще к вере? Там люди же были и пожилые, и те, кто вот еще, возможно, родился во времена еще Российской империи, при царе, крещенные. Там. Вот, понятно, что вы уже были молодой человек, советский человек, да, но там же были и пожилые. Вот
были.
Как-то как к этому.
Ну, я вам скажу: офицеры, как правило, это были кандидаты в члены партии, члены партии с большим стажем, воспитанные, так сказать, в определенном духе атеизма, и проявлений, таких открытых проявлений религиозности нигде не было. Может быть, в ротах и были, потому что в ротах были рядовые, которые вчера был колхозником, позавчера он был, может быть, вообще лесником. И кто знает, каким образом в нем теплилась эта вера. Там, возможно, эти были. У нас они не проявлялись. Может быть, у кого-то и были подспудны такие верования, что ли. Ну, я, например, я крещённый человек. Меня крестили уже почти в 5-летнем возрасте. Я помню хорошо весь этот процесс крещения. Но я никогда не молился. У нас не было в семье принято это. У меня бабушка была набожная настолько, что у нее иконы и лампада висела перед иконой, и она молилась там дни и ночи. У нас в семье этого не было принято. Хотя мама тоже икону имела. Но когда она пошла в ликбез, это, по-моему, я уже учился во втором классе, а она была неграмотная. И вот я ее начал учить грамоте, потому что сам-то уже умел, ну, начал учить грамоте. И сказал, ты иди в ликбез вот туда, в школу же, в школе же ликбез. Она ходила в школу вечерами, в эту школу на кружки ликбеза. А потом, когда, видимо, дошло и до нее, что икона-то у нее висит, зря, она же не каждый день, не каждый вечер молится, поэтому так она икону отдала своей матери, бабушке нашей, и у нее эта икона висела. И она молилась. А ему нет. Я до сих пор молиться не умею. И не понимаю тех, кто, как говорят, с переменой власти стали вдруг подсвечниками. Вот стоит он со свечкой в храме, демонстрирует свою, так сказать, божественность, что ли. А ведь он тоже, может быть, неверующий, он только демонстрирует, так сказать, свою мнимую веру. Верить надо не в это. Верить надо в справедливость, верить надо в чувство товарищества, верить надо вообще. Ну, я не знаю, у меня была вера в какую-то судьбу, какой-то рок, какое-то предопределение, что ли. Ну, я не знаю, у меня потом уже и после войны, да и самое время войны. Ранения у меня все были на грани, как говорят, на грани фолла, на грани летального исхода. Почему? Эта грань не была перейдена. У меня два брата погибли на войне. Мама получила похоронки на них. И когда я на Одере был тяжело ранен, на меня тоже похоронку заготовили. И не послали. Не послали, чтобы проверить, на самом деле ли я погиб. И хорошо, что не послали. Я представляю, матери потерять третьего младшего сына последнего. Остаться с одной дочкой маленькой. Кто это? Бог? Или судьба? Или еще что-то, как-то назовите. Но какая-то высшая сила есть. И я ее чувствую, что она есть. Но я не верю в Бога, который с бородой. Я не верю в Илью Пророка, который, мне говорили, катается по небу на коляске, когда гром гремит. Я в это не верю. Но я верю в то, что действительно есть какая-то высшая сила, которая управляет человечеством. Ну, одно дело, думаем мы тоже, хорошо ли она управляет иногда. Иногда неплохо, не очень хорошо. Но зачем она допустила, эта высшая сила, такую войну на нашу страну? Понимаете? На славян, которые всегда были божественны. Ну, говорят так, а потому что Советский Союз был небожеским творением. Потому, ну, знаете, да. Оправдания всякие могут быть, и объяснения. Ну, я
ну, человек... На фронте вот такого, чтобы там кто-то там молится в окопе, или там да. Что-то такого, такого вы не видели.
Нет, такого не было.
Александр Васильевич, еще буквально два вопроса. Первый вопрос тоже такой вот очень в последние годы, наверное, в последние лет 20 уже постоянно вот вбрасывается действительно вот тема, что когда Красная Армия вошла на территорию Германии, то там,
угу. Там все... 2 миллиона изнасилованных немок.
Да, да, именно так. Да, вот, да, да. Вы там были, да. вы собственно... Ветераны, вы все это видели, то есть какое было отношение к местному населению?
Вы знаете, они боялись нас, они очень боялись и постепенно убегали, старались убегать, до Одера все убегали. Ну, тогда Германия была не только за Одером, а еще была до Одера, а после Одера бежать-то уже некуда было. И когда мы пришли в Германию, когда война кончилась, те, кто остались немцы, стали понимать, так подождите, это же люди, добрые люди советские, русские, как называли нас всех. Дело-то в том, что нам потом после войны показали фильм геббельсовский, пропагандистский, в котором все мы русские с рогами или с зачатком рогов. Все мы звери-каннибалы, причем любим обязательно жареные детские ножки маленьких детей. И вот показывают в фильме, как русские приходят, требуют, значит, чтобы вот ножку этого ребенка поджарили, и она ему очень нравится. То есть, понимаете, вот такая, ну, геббельсовская пропаганда, она на немцев действовала. Но когда они увидели, что мы на самом-то деле не такие, а потом все эти и английские, этот Биор, помните, с книгой со своей 2 миллиона изнасилованных немок. Причем, если Геббельс говорил от 8, нет, от 7 до 70 лет, то Бивер писал от 7 до 80 лет уже старух всех насиловали. У нас штрафники были за нелояльное отношение к немцам. Но это нелояльное отношение не обязательно выражалось в насилии. Вот. Ну, я еще припомнил Солженицына с его этой самой австрийской эпопеей, где там он сам даже пишет, как он воспользовался случаем немку на кровать затащил. Вот.
Да, Александр Васильевич, да. Последний вот вопрос хотел бы к вам задать. Вот из всей войны что больше всего запомнилось? Какой-то такой вот, может быть, эпизод или бой, или то, что снилось после войны? Есть что-то такое вот, очень сильно врезавшееся в память?
Вы знаете, я вам скажу, вся война врезалась. А тем более в штрафном батальоне. Там были такие случаи, когда... Ну, назвать их какими-то рядовыми случаями, не запомнившимися, я не могу. Поэтому я вот помню и запоминаю, и все. Вот в такие толстые книги у меня эта память не влезает. Не влезает, потому что я, ну, я запомнил ее так, как она отразилась на мне и на моей судьбе, и на судьбе моей семьи.
Ясно. Александр Васильевич, ну вот в завершение нашей сегодняшней беседы, что бы вы хотели пожелать современным молодым людям в России, на Украине, в Белоруссии, вот во всем бывшем Союзе?
Ну, об Украине сейчас давайте не будем говорить, потому что это из ряда вон выходящий случай. Потому что...
Хорошо, тогда...
Как-то получилось так, что сразу с первого дня развала Советского Союза первый заместитель генерального секретаря Украины Кравчук по идеологии, он оказался далеко не идейным в коммунистическом смысле слова человек. После него пришел президентом Кучма, первая книга, которую написал, «Украина не Россия», уже отделил. После него пришел этот самый проамериканец, как его фамилия-то?
Ющенко,
да. У которого жена член департамента какого-то американского. Но этот вообще уже.
Вообще, хорошо, давайте тогда да. В Украине отдельно.
Отделим.
А что бы вы хотели пожелать молодежи в России современной?
Знать историю свою, не забывайте. А, Советский Союз – это прошлое, плохое, вот как, и особенно сегодня там подняли на телевидении вопрос о том, что вот всех там репрессировали подряд, потому что сталинская была система такая, вот надо осудить, вот надо Нюрнбергский процесс устроить над коммунизмом и так далее. Понимаете, надо знать историю. Знать историю, не выбрасывать историю, а знать историю именно такой, какой она была, а не такой, какой нам хотят навязать ее Володарский, Михалков и другие. Понимаете? Вот. Поэтому история учит многому. Поэтому учите историю правдивую, настоящую историю, и тогда мы будем непобедимы.
Александр Васильевич, спасибо вам огромное, низкий поклон. Еще раз с праздником, с Днем Героев Отечества.
Спасибо.
Это ваш праздник.
Спасибо.
Спасибо большое вам.
Спасибо, дорогой.
Спасибо вам.
Спасибо вам всем за то, что вы нас навестили в этот день. И мы, честное слово, очень ждали. А тем более мы с вами давние знакомые.
Спасибо большое.
Но не встречались, Володя.
Спасибо.